Служебний вход. Театральні історії з Григорієм Заславським.
В студии Григорий Заславский. Добрый день. И я рад приветствовать наших радиослушателей и представить сегодняшнего гостя. Мы говорим сегодня в связи с юбилеем замечательного, выдающегося классика, композитора Александра Журбина, о его книге, которая только-только вышла и скоро будет презентована, и о юбилейном, уже пятом по счету фестивале. Здравствуйте, дорогой, глубоко уважаемый, вызывающий во мне, естественно, поклонение, уважение и все прочее, Александр Борисович.
Здравствуйте, Григорий, спасибо, что позвали, и я очень тронут таким пышным представлением.
Скажите, пожалуйста, а вот как бы вы хотели, чтобы вас называли, вот, например, дедушка русского мюзикла? Это справедливо, но приятно ли? Знаете, как это? Ну, неприятно. Там. Это верно, да, но не знаю. Это справедливо и приятно или нет? Насколько вы готовы к тому, что вас будут называть так? Поскольку это несколько сужает то, чем вы занимались на протяжении долгой творческой жизни.
Конечно, и это неизбежно, и почти у каждого композитора, и вообще творца любого, в любом жанре, есть некое, так сказать, такое эмблематическое произведение, с которым он иногда вот с юности, иногда там со средних лет, но он вот как печать на нем стоит, и всюду, куда бы он ни пришел, всегда говорят. Вот про меня, куда бы я ни пришел, и даже сюда вот я пришел, мне сказали, вот это пришел автор Орфея Эвридики. Хотя Орфея Эвридики уже 45 лет, да, это огромный срок. За это время сменились государства, названия, там люди умерли, люди новые родились, да. А это все вот существует и существует. И, конечно, ну, дедушка русского мюзикла, даже русской рок-оперы, так сказать, так говорят, это, ну, мне нравится, да, потому что это факт, вот, от которого никуда не уйдет. Действительно, я первым написал произведение в этом жанре, и хотя на этот счет до сих пор ведутся дискуссии, а первый ли я был, да? И, например, Саша Градский мне регулярно там при встрече говорит: «Старик, а все-таки я первый написал рок-оперу. Вот ты в 75-м году написал, а я в 73-м написал». Я говорю: «А что ж ты написал?» Он говорит: «Я написал такую рок-оперу «Муха-цокотуха». Я говорю: «Ну, здорово, а кто ее поставил?» Он говорит: «Никто». Я говорю: «Ну, ты считай, что ты не написал, мало ли, чего ты там написал и у себя в тумбочке держишь». Так что я был первый, и я этим горжусь.
Ну, «Орфей и Эвридика» – это далеко не единственное известное произведение, потому что большое количество мюзиклов и опер ваших, они и были поставлены, идут. То есть вы, вот в отличие от Александра Градского, не можете сказать, что вот это вот я вот там вот писал, это в стол. И это еще, наверное, потому, что довольно так счастливо совпало, что вы не только композитор, очень хороший, как минимум, но и то, что вы никогда не стеснялись заниматься тем, чем, в принципе, во всем мире должны заниматься специальные люди, но, к сожалению, в СССР, да и, к сожалению, в России тоже такого рода агенты или продюсеры, которые занимаются, собственно говоря, продвижением, они отсутствуют. Кстати, много ли времени вы отняли из-за этого у творчества?
Это довольно сложный и большой вопрос, да, потому что действительно, ну, вообще-то говоря, я так вот как бы анализируя своих предшественников, если можно так сказать, в общем, каждый великий композитор, там, не знаю, Моцарт, Бетховен, кто хотите, Прокофьев, Стравинский, он был и продюсером хорошим, да, и иначе бы о нем никто не услышал, да, вот они все умели договариваться там с оркестрами, с дирижерами, с театрами, это целая работа, да, посмотрите, Вагнер написал такое количество писем своим там издателям и всяким театральным продюсерам. Это работа целая. И без этого человеку, работающему в театре, просто никак нельзя.
Фестиваль, который вы собираетесь проводить и на который мы все собираемся ходить, и который посвящен вашему, страшно сказать, 75-летию, он задумывался, как я понимаю, еще до всех нынешних самоизоляционных мер и пандемических. И, я так понимаю, о счастье, его не пришлось ни передвигать, ни отменять. И, бог даст, все состоится, несмотря на то, что в нем, как в уверенные себе люди, размах на полгода. Здесь есть практически вы не берете ничего, что уже поставлено. То есть, да, в театре школы современной пьесы ведь до сих пор идут какие-то ваши...
Уже не сейчас идут? Не идет, но шло совсем недавно. Но я действительно постарался избежать. Вот,
то есть все это премьеры?
Ну, почти все, да. Есть там, конечно, какие-то вещи, ну, скажем, «Мелкий бес», который у меня идет в театре. Ну, собственно, в Большом театре на камерной сцене он тоже включен в программу фестиваля. Ну, просто потому что я очень люблю этот спектакль и считаю его одним из своих таких высоких достижений. Что касается фестиваля, ну, как говорится, вашими устами, там, как говорится, Богу в уши, как там выражается, значит, никто не знает. Вы знаете, я вот с ужасом трепещу, что я представляю себе вот уже отрепетированный концерт, да, когда оркестр, там, солисты, там, все уже договорились, и в день этого концерта Роспотребнадзор издает какую ему страшную кассу, прекратить все выступления во всех. Ну, может быть такое, не дай бог, конечно. Но это будет ужасный удар по всему, что я вот строил некое здание, и вдруг оно будет развалиться. Ну, никто не знает. Пока что действительно все идет нормально. Более того, билеты уже проданы, розданы, приглашения вот на концерт 23 числа, который будет в Большом зале консерватории.
Еще площадки у вас просто high-class, или нет, high-end.
High-end, да.
В каком-то смысле. И Большой зал консерватории, и концертный зал Чайковского, то есть все эти лучшие...
И Большой театр, да. И Геликон там, и
Геликон,
все там.
Геликон, конечно, да.
Действительно, выбрано все было хорошо, и действительно я очень постарался. Ну, во-первых, этот фестиваль, он юбилейный. В каком смысле юбилейный? Они все юбилейные, но он пятый. Да, значит, вот считайте, что 25 лет, а я провел 4 фестиваля до этого, это будет пятый, и это будет завершение 25-летия. И, честно сказать, очень хочу на этом, наконец, успокоиться и жить спокойной жизнью. Потому что каждый фестиваль – это адская нервная такая затрата, да, это нервное переживание, это нужно массу энергии, уж не говоря о том, что нужно каждый раз доставать деньги, а доставать деньги все труднее и труднее, а ведь фестиваль стоит дорого, я не буду называть сколько, но представьте себе аренда зала Чайковского, аренда Большого зала, это же все аренда, а значит, за это надо платить, в общем, это адски все тяжело, но я очень надеюсь, что все пройдет.
Это же во многом симфоническая музыка из того, что вы показываете, и это связано с вот этими всеми проблемами, духовые, недуховые, где они сядут, будут они дышать, будут они играть, сколько будет инструментов в группе медных, в группе деревянных, чтобы они, так сказать, не обплевали всех, все струнные, которые сидят перед ними. Значит, как решается этот вопрос, и ставят ли концертные площадки какие-то новые условия, с учетом того, что борьба была длительная, неравная, и мы понимаем, что, собственно говоря, оркестр большой симфонический и камерный оркестр – это разная совсем музыка.
Абсолютно.
И, собственно, вы сочиняете что-то для камерного оркестра, а что-то для большого.
Да. Ну, смотрите, значит, на самом деле, действительно, до сих пор дискуссии не кончились. Конечно, музыканты борются. Ну, сами понимаете, что такое для музыкантов сыграть концерт. Прежде всего, это заработать денег, на которые эти деньги он содержит там свою семью, самого себя и так далее. И очень многие музыканты, полгода которые не выступают, они действительно в очень жестоком, я бы сказал, даже плачевном положении. Да, и их можно только пожалеть. Ну, мы все, на самом деле. Но, тем не менее, ну, как говорится, здоровье нации, здоровье страны прежде всего. И, конечно, есть ограничения. Ну, вот, например, я скажу, концерт в Большом зале консерватории 23 сентября, он будет без антракта. Это тоже входит в требования Роспотребнадзора. Он не может быть антрактом. Кроме того, например, продолжительность самого концерта, она тоже ограничена, да, она должна быть там вот 75 минут, да, и мне пришлось несколько произведений из программы убрать, и таким образом там будет вот концерт для фортепиано с оркестром, симфония, ну и несколько, две или три мелкие пьесы, и, в общем, это укладывается в эти 75 минут. Вот так мы работаем. Я должен сказать, что вот я слежу, что происходит, скажем так, за рубежом, да, там все-таки люди более осторожны. Да, вот,
например, еще более осторожны, ну, потому что мы видим, что, например, Ла Скала вообще не публикует никакого своего репертуара. Парижские театры собирались открыться и не открылись.
Метрополитен Опера сказала, что до февраля, и не ждите, до февраля мы даже не будем репетировать. Представляете, Метрополитен Опера, колоссальный, мощный театр с лучшими певцами в мире, не будем работать. Бродвей остановлен, все бродвейские театры, 42 театра лежат, что называется, бездыханные. В общем, тяжелая ситуация. Грустно, но как-то все равно надежда должна оставаться у людей.
Я об этом тоже собирался говорить, но поскольку вы специально сказали, что вам эта тема была бы интересна, я не стану ее откладывать слишком далеко, и речь о вашем американском опыте. Если бы у вас не было бы американского опыта, вы бы смогли бы организовать фестиваль или нет?
Это хороший вопрос. И, в общем, могу сказать, что, конечно, американский опыт мне очень много дал. Я в Америке научился массе вещей, которых, если бы я вот не уезжал и так бы и жил в России, в Советском Союзе, я бы об этом просто никогда не узнал, да? Это именно вот такие вот какие-то организующие вещи, образующие вещи, да? Вот как делается искусство, как делается музыка, как делается театр, какие заключаются там договора, какие бумаги, да? Это все в России до сих пор находится немножко на таком любительском уровне, да? Очень часто мне присылают из театра договор, там, ну, одна страничка, ну, две странички, там, что-то подписал, там, и все, договор заключен. А в Америке ты должен пригласить юриста, и дадут тебе договор, там, страниц на 40. И юрист должен внимательно прочитать и сказать, а вот в этой строчке потребуется исправить, потому что... И масса таких вещей. И я очень благодарен Америке, потому что она меня многому научила.
Расскажите об этом театре. Это было от чего? Да, вот вы же не из тех людей, которые могли там в СССР говорить, меня там не ставили, я там по пятому пункту, я там вообще был не выездной, не ставящийся, и вообще меня никто не знал. Вас все знали, хотя, наверное, да, ограничения, к сожалению, по этому самому пункту существовали, да, и смешно говорить, что этого не было.
Безусловно, я, когда приехал в Америку, довольно было непросто, да. Я, честно говоря, сам не знал, чем я буду заниматься. Да, я думал, ну, есть такая тайная мечта практически у всех живущих, не только в России, а, скажем, там, в Польше, и даже во Франции, и где угодно, в Европе, что надо завоевать Бродвей. Или, скажем, завоевать Голливуд. Вот эти два слова, Бродвей и Голливуд, хотя они фактически ничего не значат, там... Голливуд – это некое географическое место, где на самом деле нет никаких киностудий, а Бродвей – это просто улица, где на небольшом отрезке есть несколько театров. Но это понятие, да? И понятное дело, что очень хочется завоевать. И действительно, у меня все хорошо было в России. И я, в общем, можно сказать, был успешным человеком. И начиная с 1975 года, то есть с «Орфея Евредики» меня всюду приглашали. У меня было и телевидение, и радио, и записи, и пластинки. Ну, в общем, все, что, о чем может мечтать композитор. И в 90-м году мы с женой, честно скажу, что это жена моя, Ирена Львовна Журбина, она меня, в общем, так сказать, сказала, давай поедем в Америку. А что сейчас? Уже в то время, в 90-м году, можно было уехать совершенно свободно, никакой тебе иммиграции, никакого авира. Просто я заключил договор в Америке и поехал. И я решил, что я вот буду там свою музыку пропагандировать. Но это оказалось очень непросто. И если вам уже там достаточно много лет, там за 30, тем более за 40, не пытайтесь завоевать Бродвей и Голливуд и вообще Америку. Америка не... Если вы туда поедете в 10-летнем возрасте, да, тогда сможете. Но если вы приезжаете сюда уже совершенно взрослым человеком, ничего у вас не получится. Эта страна, она закрыта для чужих, да. И когда мне говорят вот всегда одно и то же, говорят, что ну а как же, а Ростропович... А Рахманинов, а, я не знаю, Барышников. Ну, есть там 5-6 имен, которые говорят, они же завоевали. Ну, Бродский там, у каждого своя история. Не будем говорить о их судьбах. Но еще раз повторю, это все эти люди, вот эти 5 имен, которые мы назвали, это все гении, это все люди класса не А, а супер-супер класса А. Такие великие звезды. И да, у них сложилась карьера в Америке. А сколько людей туда уехало? И в Голливуд, и на Бродвей, и, я не знаю, и скрипачи. И где они все? Да нигде. Но они как-то работают, как-то зарабатывают деньги. У них есть, может быть, даже приличные дома, машины. Там, ну, все эти признаки такого внешнего комфорта. Но больше ничего. А карьеру по-настоящему никто не сделал. Поэтому я вернулся в Россию.
Мы прерываемся на выпуск новостей, чтобы через 2-3 минуты вернуться в студию и продолжить разговор.
Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским. Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.
Я рад представить сегодняшнего гостя. Классик, современный российский композитор, замечательный Александр Борисович Журбин. Вы написали произведения, как оперы, да, или мюзиклы, на очень многие сочинения, которые не с первого взгляда подвластны для вот мюзикла или для оперы. Да, это тоже, в общем, не всегда понятно, и что из этого можно сделать оперу. Было ли, что вы с чем-то мучились дольше других каких-то своих произведений, а что-то вы поняли, что вообще для оперы или мюзикла не подходит?
Как мне приходят идеи написать там оперу или мюзикл? Да, вообще поработать для музыкального театра. Есть два пути. Первый путь – это
заказ,
когда…
Заказ. Нормальный, цивилизованный путь.
Совершенно верно. Да. Да. Когда ко мне приходит продюсер или режиссер, или там директор театра, и говорит: слушай, а напиши для нас вот это. Да, я смотрю, читаю, если я не читал эту книжку или эту пьесу, или там какое-то… Я читаю и говорю: ах, здорово, слушай, да, действительно, я напишу. Да. И таких случаев у меня было довольно много. Ну, скажем, у меня есть такой мюзикл по Достоевскому «Униженный и оскорбленный». Его мне когда-то к 300-летию Петербурга предложил написать Владислав Пази. Такой замечательный, ну, ныне покойный, замечательный был режиссер в Театре Ленсовета. И я прочитал и сказал с удовольствием, прям вот немедленно. И я действительно написал это за, не знаю, за 3-4 месяца. Настолько я увлекся, настолько это оказалось моя материя. А бывают случаи, когда мне никто не заказывает, когда я сам нахожу, и потом я ее пробиваю. Вот, скажем, «Мелкий бес». Да? «Мелкий бес» я прочитал когда-то еще давным-давно. Это очень сложный материал. И там такое количество персонажей, линий, да, что кажется, это невозможно в сценическую версию воткнуть все это. Но вдруг ко мне попалась, ну, книжку, мне подарил Валера Семеновский, наш, так сказать, общий знакомый. Он подарил мне книжку своих пьес. И там находилась его пьеса «Тварь». Я ее прочитал и вдруг понял, что это почти готово оперное либретто. Мы с ним поговорили и начали работать. И тоже довольно быстро я написал. И вот до сих пор это идет в Большом театре, ну, на камерной сцене. И я очень люблю это произведение, хотя оно очень трудно давалось. А сейчас я хочу вот упомянуть одно произведение, которое, кстати, на этом фестивале моем будет финалом. Это такой новый мюзикл, который называется «Куртизанка».
Ну да, вот у вас в списке произведений есть два, и оба они написаны, что они незавершенные, а в рамках фестиваля и то, и другое будет представлено «Куртизанкой», что-то еще, ну и дебюк, который там 30 лет назад написан.
Ну нет, это слишком много, но я думаю, лет 15 назад. Вот так. Но он действительно, он вот завис в воздухе, не буду называть имен режиссеров, не хочу никого обижать, но некоторые режиссеры держали это 10 лет. Вот держал, вот у него лежит клавир, и он говорит: да, буду ставить, да, буду ставить, каждый, а следующий буду ставить. И вот прошло 10 лет, и я понял, что он не будет ставить. И переходил к следующему. Сейчас это в руках у Иосифа Рахельгауза, школы современной пьесы. Это, конечно, для них трудная материя, потому что все-таки это не музыкальный театр, а это драматический театр.
Потом такая философская история.
Да, да, история мрачная, такая ужасная, мистическая. И, в общем, не знаю. Но, тем не менее, Иосиф Леонидович проявил интерес и сказал: да, будем делать. Но он придумал, что это будет такая, как сейчас говорят, semi-staged. Так сказать, не полностью поставленная, а такая полупоставленная вещь. Я очень надеюсь, что они это сделают, потому что я очень хочу это увидеть, наконец, на сцене. А что касается «Куртизанки», я просто скажу два слова. В данном случае это абсолютно точно было мне заказано и предложено директором Московского театра «Оперетты» Владимиром Исидоровичем Тартаковским. Он просто, мы с ним давно дружим, и я с ними сотрудничаю. У меня там шло, по-моему, 4 произведения. И он сказал: а вот хочешь, у меня есть материал. Я говорю: как называется? Называется «Куртизанка». Я говорю: ух, нифига себе, а это
хороший классический сюжет.
Да. Я говорю: это можно? Он сказал: да, можно. Мы, говорит, правда, первый раз в жизни в театре «Оперетты» мы напишем шифр, ну или как это называется?
Да, возрастное.
Возрастное ограничение будет 18+. Это будет первый раз.
Это при том, что на какую-нибудь травиату, на что-нибудь еще, да, приходи, кто хочет.
Дети приходят, да. Ну, здесь я не знаю, как они решат. Спектакля еще нет. Он уже начал репетироваться, но из-за пандемии все остановилось. И вот сейчас они опять начинают репетировать. Но в феврале премьера, и я, если вы позволите, всех приглашаю.
В рамках фестиваля будет представление презентации даже дважды вашей книжки, которая называется «Закулисные тайны и другие истории». Мы все прекрасно понимаем, что людям это интересно. И насколько, да, вы готовы все, что вы знаете, рассказать? Эти 8 книг было написано, 9, и наконец-то в 9 всю со всеми рассчитались.
Нет, на самом деле я еще, так сказать, не закончил. Дело в том, что я когда-то, много лет назад, ну, лет там 30, может быть, больше лет назад, я дал себе слово, что я напишу 10 книг. Вот 9 я написал. Вот, наверное,
это
в 10...
тяжело. А? Это тяжело так. Знаете, это страшно писать 10-ю. Я бы не хотел так вот, дав слово, что я напишу 10 книг, написать 9 уже.
Да, кто-то это... мне сказал, ты не можешь сразу писать 11-ю, да?
Да, да, естественно.
Пропусти
10-й ряд.
Да-да-да.
Или этаж.
Ну да, так же, как 9-я симфония. Вы знаете наверняка, что 9-ю симфонию писать не рекомендуют, потому что, как правило, на ней все умирают. И Бетховен, и Малер, и там Брукнер, и много, кто написали всего 9 симфоний.
А у вас есть 9-я симфония?
Нет, у меня 6-я, и все. Я думаю, что на этом я останавливаюсь. Ну, правда, это у Чайковского тоже была смертная цифра. Он тоже написал только 6 симфоний. Ну,
да,
будет.
Знаете, композиторов было так много, что уже всегда можно найти какое-нибудь мистическое совпадение, не дай бог.
Да-да, это правильно.
Брать пример с этого.
На это лучше не обращать внимания.
Просто переходить на квартеты, да? Да, мы или там сюита, симфоническая сюита.
Сюита, да, ну, вообще можно, да, симфония с хором, например, там, ну, в общем, можно придумать. Но факт тот, что эта книга, вот моя «Закулисные тайны», я рад, что вы ее упомянули, действительно будет презентация, и даже не одна. И, честно сказать, она так называется, как часто бывает, так, ну, чтобы завлечь публику, да. Там действительно есть одна новелла, которая называется «Закулисные тайны», и там действительно описана такая довольно смешная и, я бы сказал, эротическая история, ну, забавная. Но вся книга совершенно не посвящена этому. Это, если говорить о вот этом названии «Закулисные тайны», то это скорее закулисные тайны моей души. Это не то, что я там описываю какие-то сплетни, там какие-то, кто режиссеры спит с актрисами или наоборот. Там.
Это, как сказал однажды Табаков Наталья Максимовна Тинякова, говорит, клубнички не хватает. На что-то, не поворачиваясь от зеркала, говорит, что, хочешь, чтобы кто-то кого-то за задницу схватил, используя другое слово? Ага. Он говорит, ну да, в пьесе этого нет. Зря публика это любит. Так что,
ну,
знаете,
был, конечно,
публика
прав,
это любит.
Да. Это он, конечно, был прав, и, конечно, так сказать, но я как-то об этом писать не собираюсь. Но это не мой стиль. А в этой книге я как раз, если можно так сказать, открываю закулисные тайны вот своего жизненного ощущения, и там есть такие главы, что ли. Ну, это не художественная, конечно, книжка, это такие рассуждения, эссе, там, как хотите называйте, но там я говорю об одиночестве, о смерти, о деньгах, о нефти совершенно неожиданно, о пенсии, что такое пенсия. Да, вот такие темы, которые касаются каждого человека. И, ну, я думаю, что я нахожу о мести, например. Вот что такое месть? Надо ли мстить? И так далее. И каждая из этих тем вызывает 1000 разных вопросов. И вот я стараюсь ответить на эти вопросы. И, ну, пока что те мои друзья, которым я подарил книжку, и они ее, ну, по крайней мере, просмотрели, им всем нравится. Это важная такая оценка моего творчества.
Кстати, о пенсии. Вы же не народный артист, а заслуженный деятель искусств, поэтому лишены надбавки к пенсии.
Лишу.
К сожалению, я пытался тоже каким-то образом поучаствовать в том, чтобы приравнять заслуженных, потому что в ГИТИСе, конечно же, несколько преподавателей являются заслуженными деятелями искусств, но не народными артистами, но ничего из этого не получилось. Нет. И вот это вот понимание того, что можно всю жизнь что-то делать, а пенсия будет...
Там, маленькая.
Да, там 12, там, сколько, 19-20 тысяч рублей.
Ну да.
Есть такая...
Я не...
А где у вас трудовая книжка лежала при советской власти?
А вот вы сейчас удивитесь, у меня ее никогда не было. Вот я когда приехал, у меня, кстати, об этом есть рассказ в этой книжке, да, когда я пришел оформлять свою пенсию, ну, когда наступил момент и возраст, и я пришел там, тетя сидела, такая тетя, типичная такая тетя из бухгалтерии, с такой халой на голове, и, значит, она говорит, ну, я говорю, ну, да, вот мой паспорт, вот мой возраст, она говорит, давайте трудовую книжку, я говорю, а у меня нет, говорю, как нет? Я говорю, нет.
Она знала, кто вы?
Ну, смутно. Она вообще не из моих поклонниц была. Такая случайная бухгалтерская тетя. Я говорю, ну, вы знаете, вот я всю жизнь член Союза композиторов. Ну, что значит член Союза? А где ваша трудовая книжка? У меня нет, у нас не было никогда. У нас у всех не было трудовой книжки. Это так считалось, что вот творческий союз, это...
Ну да, это освобождало от уголовной ответственности, но, к сожалению, не добавляло вот этих вот самых копеечек.
Именно пенсии не добавляло. Да, и когда я пытался там доказать, что иногда я получал очень даже большие гонорары, и вместе я получал гораздо больше, чем какой-нибудь инженер или даже профессор, или даже там, да? Она говорит, ну хорошо, но у вас же нету вот трудовой книжки, как же я буду вам считать? Ну, короче говоря, она что-то там насчитала, и что-то я получаю, но не в этом дело. Я думаю, что я проживу без этой пенсии, и даже без этого звания народный артист. Когда-то мне хотелось его получить, а потом я понял, а мне даже забавно, знаете, что я ведь, ну, ведь всюду, где я выступаю, меня там, ну, ведущий, условно говоря, представляет вот народный артист России, композитор Александр Жубин. Я выхожу, и я не стесняюсь, потому что это не я придумал, но я действительно считаю себя народным артистом, да. И, ну, не дали мне эту бляшку, ну, и не надо, проживу без нее.
Вы вот, ну, замечательно играете на фортепиано, как многие композиторы. А на каких других инструментах вы продолжаете играть или нет? Вам это доставляет удовольствие?
Ну, недавно была одна телепередача, значит, не буду говорить, какая. Я прихожу и вдруг с ужасом вижу, что они были виолончели.
Это как на какой-то передаче. Кто-то специально виолончель принес Максаковой Людмиле Васильевне.
И она тоже играла?
Ну, вы могли бы до этого сбацать. Извините.
Я не знаю, она тоже виолончелистка. Да, я хорошо ее знаю, но этого не знал. Ну, короче говоря, видно, был такой задуман сценарий. Иначе я вижу виолончель. Я, как ни странно, так отважно... Ну, я не играл, наверное, 50 лет. Я вот 20 лет назад это оставил и с тех пор не играл. Но я сыграл там фрагменты сюиты Баха. И, как ни странно, руки мои... Ну, конечно, они не тренированы. Это, ну, растренирован я, что называется. Но если бы дали мне часа два поиграть, я бы вполне прилично сыграл. Ну, вообще-то говоря, я играю сейчас только на рояле, да и на рояле играю редко. Но только когда выступаю, а так дома не играю.
А вот то, что вы учились на виолончели, этому инструменту каким-то образом повезло в вашем творчестве? То есть означает ли это, что у вас для виолончели более, скажем так, интересное, или вы думаете об этом инструменте, когда что бы то ни было сочиняете?
Это очень правильный вопрос, и очень, так сказать, вот вы угадали. Именно это я и чувствую, потому что, ну, во-первых, я для виолончели написал довольно большое количество произведений, и даже в моем концерте открытия фестиваля будет одна, а на самом деле целых две пьесы, потому что вторая будет на бис, и я не буду ее сейчас объявлять, поскольку сначала должны быть бурные аплодисменты. А ее будет играть такой Рустам Камачков, очень хороший молодой виолончелист, он будет играть такой мой дифирамб, а после него будет играть одну еще пьесу. И я для виолончели написал концерт для виолончели с оркестром, сонату для виолончели и фортепиано, какие-то пьесы много. И я всегда отношусь к этому инструменту, это как моя душа.
По блату.
Да? По блату, да. Это вот я чувствую это. Конечно, я его хорошо знаю. Но, кстати говоря, благодаря потому, что я играл в оркестре сам, как виолончелист, угу. Да, я сидел там на каком-то пятом пульсе, но тем не менее я играл в оркестре. Я знаю, какое это счастье играть в оркестре, когда оркестр играет тутти, да, когда все вместе играют какую-нибудь мощную мелодию, неважно, Чайковского или Листа, или Брамса, или кого угодно. Но когда весь оркестр играет, это невероятное наслаждение. И вот это наслаждение я хочу, чтобы испытывали музыканты, когда они играют мою музыку.
Даже в составе половины. Да. Как это будет сейчас. Но у вас, я хочу сказать, очень хорошие составы. Помимо площадок или коллективы, в других случаях, потому что вот на оркестре открытия 23 сентября, который называется, я так понимаю, что-то вроде такого девиза вашей жизни и творчества, серьезно и легко.
Совершенно верно. Это даже девиз, да, нашего сегодняшнего разговора.
Ну, это, да, будет и капелла России с Чижевским, и солировать будет Полина Осетинская. То есть это, в общем, такие первые имена... Из наших сегодняшних исполнителей, и потом будет дирижировать Полянский той же самой своей капеллой. То есть это все очень хорошие оркестры и коллективы, с которыми просто приятно послушать хорошую музыку, и которым, конечно, я думаю, тоже должно быть интересно встреча, да, с современной музыкой, потому что сегодня, мы знаем, это не часто случается.
Да, и я прошу прощения, я чуть-чуть ворвусь. Ну, во-первых, да, хочу сказать, что капелла, так называемая, ну, это академическая симфоническая капелла, которая руководит Валерий Полянский, она уже, по-моему, четвертый раз будет со мной сотрудничать, и я очень люблю этот оркестр, потрясающе слаженный такой коллектив, и, кроме того, они имеют свой хор, это очень важно, потому что, когда ты пишешь что-то для хора и оркестра, то очень удобно, когда это один коллектив, уже спаянный, слаженный и так далее. И я бы хотел упомянуть еще один вечер, который для меня крайне дорог, это моя опера, которая называется «Анна К». Это будет 11 октября в зале Чайковского. каждый человек, живущий в России, когда говорят «Анна К.», хотя мне уже шутили, говорят, ну, это, наверное, Анна Курникова. Я даже толком не знаю, кто такая Анна Курникова.
Ну как, ну что, я тоже не знаю, но это наверняка выдающаяся теннисистка, наверное.
Ну, я, к сожалению, небольшой любитель тенниса, но не в этом дело. Мало ли там Анна К. существует. Но, конечно, прежде всего приходит в голову Анна Каренина. Это действительно Анна Каренина в основе лежит. Но это немножко другая версия, там придумана нами.
Потому что если бы ваша Анну К. вышла бы исполнять Анна Курникова, я представляю, какой возник кумулятивный эффект, как бы совершенно разные среды встретились, познакомились, и там какой-то был бой без правил, и наш российский участник в соответствии со своим прозвищем «Классик» вышел под Лебединое озеро. Знаете, бои без правил под Лебединое озеро. В общем, что-то новое в жизни, культуры.
Интересно, он хотя бы знает, что такое Лебединое озеро.
Вот.
Был ли он хоть раз на
балет? Он классик.
Такая кличка, да? Но действительно, это Анна К., которую вот я собираюсь представить, это настоящая полнометражная большая опера, в которой много солистов, хоры, оркестры, и все как положено. И сюжет Льва Николаевича там немножко переиначен. Ну, вернее, продолжен. Да? Это в этом ничего нового нет. Но если можно, я скажу два слова. Всё-таки,
конечно.
Да, потому что, как бы, чтобы раскрыть маленькую тайну, просто сразу говорю, что Анна Каренина, вот та самая Анна Каренина, которую мы все знаем по книжке, роману Льва Николаевича Толстого, значит, в прологе она уже падает под поезд. Вот в прологе прям. Да, значит, вот начинается опера, и Анна Каренина идет под поезд. А что же дальше? А дальше у нас выплывает другая Анна Каренина. И вот все думают, какая другая? Я говорю, вы все дураки и не читали роман Льва Николаевича. Потому что там же есть, у Анны Карениной есть дочка, которую тоже зовут Анна, и которую Каренин, старший, то есть муж ее, когда Анна погибла под поездом, он сказал, эту девочку я забираю себе, и она будет воспитываться как Анна Каренина. И вот действие этой моей оперы происходит лет через 20 после смерти Анны Карениной, и главный там персонаж – это юная девушка Анна Каренина, которая еще не замужем. Там очень интересная интрига, не буду спойлерить, как сейчас говорят.
Скажите, а я на самом деле думал, что вы еще скажете про концерт баянной музыки, который, правда, будет еще далеко-далеко, 17 декабря,
да.
Потому что, ну, мы понимаем, что да, есть инструменты, скажем так, почти позабытые, и прежде всего позабытые композиторами, но при этом невероятно интересные. И целый концерт из произведений для баяна, то, что это будет связано с вами, как это вообще у вас, в какой момент вот, ностальгических вечеров в Соединенных Штатах Америки вы начали писать исключительно для баяна?
Ну, на самом деле история моей связи с баяном очень такая странная и интересная. Но сам я играть на баяне не умею, сразу говорю. Но я служил в советской армии в свое время, когда, значит, забирали из всех вузов. И я служил в военном ансамбле. И там, конечно, были баянисты. И для двух из них я решил, а вдруг я что-нибудь напишу. И так, между делом, что-то написал. Но дальше случилась такая судьбоносная встреча, потому что, когда я приехал учиться в институт Гнесина, там рядом со мной учился такой же юный студент, как и я. Его звали Фридрих Липс. И вот Фридрих Липс – это великий баянист. Я не преувеличу. Он великий, он знаменитый на весь мир. Он выступал во многих фестивалях. Тут огромная гастрольная практика по всему миру, в Америке, в Европе и так далее. И он меня тогда попросил, а вот напиши для меня что-нибудь. Я написал. Он говорит, а напиши еще. Я написал целый ряд произведений и посвятил их всех Фридриху Липсу. И вот именно из этих произведений будет построен концерт, который будет 17 декабря как раз в Академии имени Гнесиных.
Кстати, а вот вы как композитор, все-таки композитор, как и драматург, он является, ну, собственно, раньше драматурги и ставили все, да, Островский, собственно, этим и занимался, и начиная от распределения, а мы понимаем, что в кастинге заложена половина уже решения сценического, и композитор, он тот же самый драматург, а значит, в нем тоже живет и режиссер, который представляет себе прекрасно то, как должно это произведение выглядеть на сцене. Не было ли у вас никогда желания все это вот здесь уже, в России, поставить? Никогда у вас там свой театр?
Нет, все-таки это другая профессия. И я вот в Америке как раз в своем театре, когда я пару раз действительно выступил в качестве режиссера, ну, я всем говорил, нет, я не режиссер, я просто вам скажу, вот вы выходите отсюда. Ну, но я понял, что нет, это не мое. Я все-таки не хочу быть режиссером-постановщиком, это не мое дело. Но я довольно часто я участвую в театральных постановках, которые ставят мою музыку. И я иногда даю советы режиссеру. Конечно, я не ору в зале, там, нет, так не надо, нет, но я...
Такого никогда не было?
Никогда. Я это не люблю. И дирижёру я никогда не делаю. Это есть определенная этика. Композитор, если у него есть какие-то пожелания или замечания, он должен сказать на ушко и желательно вообще в другом месте сказать, знаете, вот в этом месте я бы хотел вот это. Это этично и красиво. А если вдруг прервать репетицию и сказать, что вы играете? Это ужасно! Вот это абсолютное нарушение такой композиторской этики. Я никогда так не делал. Однажды Равель, как мне сказали, во время играли его «Болеро», значит, великий дирижер какой-то, и он вдруг подбежал и стал его стаскивать буквально со сцены, сказал, что безобразие, это совершенно не та музыка. И это кончилось все очень плохо, да, для Равеля.
Вот Равель сейчас вспоминал классик, современный российский композитор, замечательный Александр Борисович Журбин, который к своему 70-летию подготовил для нас, для всех, замечательный подарок. Это фестиваль, который открывается 22 сентября в Москве в Музее музыки, выставкой большой в Российском национальном музее музыки. Ну а затем будут и презентации книги, и мировые премьеры его новых произведений, новых и написанных когда-то давно. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Григорий.
Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.